Корней Иванович Чуковский из книги «Современники».
В то время еще ни одна книга Маяковского не была напечатана. Только какие-то тетрадки до нас доходили, самоделковые тетрадки, на которых домашним способом, очевидно, были изображены его стихи. И мне почему-то казалось, что он какой-то маленького роста, и что он очень несчастный человек. Потому что в стихах было вот такое. «Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни». И еще печальнее. «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Стихи мне нравились. Я был в то время очень важная персона, то есть я воображал себя очень важным, потому что я был критиком в самой распространенной газете «Русское слово». И мне подумалось, что я поощрю молодое дарование, если я вот этому несчастному, как мне казалось, автору скажу несколько одобрительных слов. Но вышло совсем не то. Приехав из Петербурга в Москву и зайдя вечером по какому-то делу в литературно-художественный кружок «Большая Дмитровка, 15», я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в бильярдной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне нахмуренный, с кием в руке, и неприязненно спросил: «Что вам надо?» Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней. Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с тем интересом, с каким слушают влиятельных критиков юные авторы, и, наконец, к моему изумлению, сказал: «Я занят, извините, меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, пойдите, пожалуйста, в тот угол, к тому крайнему столику. Видите, там сидит старичок в белом галстуке. Пойдите и скажите ему все». Это было сказано учтиво, но твердо. «Причем же здесь какой-то старичок? Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт, а папаша сомневается. Вот и скажите ему». Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку. Маяковский изредка появлялся у двери, сочувственно следил за успехом моего разговора, делал мне какие-то знаки и опять исчезал в бильярдной. После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Начинающие поэты, а я видел их множество, обычно в своих отношениях к критикам бывали заискивающие, а в Маяковском уже в ранней молодости была величавость. Познакомившись с ним ближе, я увидел, что в нем вообще нет ничего мелкого, юркого, дряблого, свойственного слабовольным, хотя бы и талантливым людям. В нем уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии. Не то чтобы он был надменен, но он ходил среди людей, как Гулливер, и хотя нисколько не старался о том, чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами, но как-то само собою выходило, что самым спесивым и заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока. Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался. Это была веселая нужда, переносимая с гордой осанкой миллионера и фата. В его комнате, единственной, так сказать, мебелью, был гвоздь, на котором висела его желтая кофта, и тут же приютился цилиндр. Не было даже стола, в котором, впрочем, он в ту пору не чувствовал надобности. Обедал он едва ли ежедневно. Ему нужны были деньги, ему нужен был издатель всех его тогдашних стихов, накопившихся за 3 года. Однажды он повел меня к такому издателю, который, правда, еще ничего не издал, но разыгрывал из себя мецената. В доме у издателя была вечеринка, и на эту вечеринку он пригласил Маяковского. Когда мы вошли, на диване сидели какие-то забастые, усатые, пучеглазые женщины. Это были сестры хозяина, финансировавшие все предприятие. Маяковский должен был прочитать им стихи. Если эти стихи им понравятся, они немедленно дадут ему аванс и приступят к печатанию книги. Обстановка квартиры была привычно уродливая. Плюшевые альбомы салатного цвета, ракушечные шкатулки, веера с фотографиями. Хозяин оказался белесый и рыхлый. Он ввел меня в свой кабинет и стал тягуче выспрашивать, действительно ли я нахожу в Маяковском талант, стоит ли, по-моему, издавать его книгу. При первой возможности я поспешил из кабинета в столовую. Там было много гостей. Маяковский стоял у стола и декламировал едким фальцетом. У него тогда еще не установился голос. Ему было всего 22-23 года. Поэтому у него часто он срывался. «Все вы на бабочку, поэтиного сердца! Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош! Толпа озвереет и будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь!» У сестер хозяина были уксусно-кислые лица. Стиль Маяковского был для них внове. «Этак он погубит все дело», — встревожился я. Но Маяковский уже забыл обо всем, выпятил огромную нижнюю губу, словно созданную для выражения презрительной ненависти, и продолжал издевательским голосом. «А если сегодня мне, грубому гуну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам, я бесценных слов транжир и мод». Одна из пучеглазых не выдержала. За нею засеменил ее муж, а Маяковский продолжал истреблять эту ненавистную ему породу людей. «Ищите жирных в домах в скорлупах и в бубен брюха веселье бейте, схватите за ноги», — он говорил «за ноги», — «схватите за ноги глухих и глупых и дуйте в уши им, как в ноздри флейте». Через 10 минут мы уже были на улице. Книга Маяковского так и осталась неизданной.